Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас священник Иоанн Захаров, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Российской детской клинической больнице. Светлана Шепель, организатор мероприятий службы помощи милосердия. Мы говорим об акции, которая называется «Дари радость на Пасху». Она проходит с 10 марта по 4 мая, то есть вот вплоть до Пасхи. Потом еще 2-3 недели получается. Да, Светлана, вы захватываете, да. чтобы собрать необходимое количество подарков, как мы выяснили, 17 тысяч подопечных есть у службы помощи милосердия, и каждому человеку хочется, безусловно, хотя бы маленький подарок на Пасху вручить. Хотя вот сейчас я сказала 17 тысяч подопечных, может быть, это 17 тысяч подарков только вы собираете, а подопечных-то гораздо больше.
Да, мы собираем более 17 тысяч подарков, а подопечных службы милосердия более 30 тысяч в год служба помогает.
То есть людям. Вы не всем сможете подарки доставить?
Не всем можно.
А не всем можно. Да, ну понятно, есть свои ограничения.
Да, куда-то нельзя, например. Да,
ага, да, понимаю.
С бездомными, например, вопрос. То, с чего, наверное, люди очень далекие даже от благотворительности с милосердием познакомились, это помощь бездомным, которая начиналась с автобуса милосердия, продолжается в ангаре спасения и с другими проектами. Вот бездомные получают таким образом?
Да, все бездомные, которые в эти недели праздничные будут посещать ангар спасения или службу помощи бездомных, да, они, конечно, все тоже будут.
Я как-то раз, знаете, тоже об этом подумала, бездомные. Ведь для них блины на масленицу или салат оливье на Новый год, вот как нам рассказывает замечательный Олег Ольхов, шеф-повар, специалист по русской кухне, как он бездомным тоже помогает, и на Курском вокзале их кормят регулярно. И вот особенные такие акции, конечно, бывают на такие яркие праздники. Он говорит, вы поймите, для них это не просто еда, это воспоминания о том времени, когда у них все было хорошо. Когда у них был дом, когда они были маленькими, у них были родители. И вот это, ну как сказать, возвращение к себе другому человеку. Это очень важный, может быть, вообще вклад в их жизнь. Это как надежда какая-то определенная, что еще не все потеряно. Не знаю, отец Иоанн, вам, наверное, как пастырю, да, в данном случае, может быть, виднее. Это ведь значимо, да, вот такая надежда для человека.
Безусловно, конечно. Безусловно. Ведь человек, если мы говорим о верующем человеке, человек, который верит, он все-таки просит у Бога, обращается к Богу с просьбой. И в зависимости от того, насколько он хочет, в зависимости от этого, наверное, он формулирует и формирует свой как бы запрос молитвенный к Богу. И но мы же знаем, что Господь нас слышит, Господь нам отвечает на наши просьбы. И, конечно, человек, которого надежда покинула, он опускается в какое-то кромешное уныние, тоску и уже...
Ни о чем не просит.
В жизни такого человека нет места радости, нет места славе Божией. И, конечно, побудить человека проснуться, побудить человека опять обратиться к Богу со словами благодарности или даже с просьбой, я думаю, что это очень хорошо и нужно.
Главное, чтобы он сам хотел этого, да? Вот этот момент тоже важный.
Подарки дарят координаторы, как вы говорите, но вы же с ними постоянно общаетесь. Наверное, знаете какие-то яркие истории, которые были связаны с проведением этой акции, с вручением подарков, эмоции. Может быть, есть то, что можно рассказать сейчас?
Я могу рассказать замечательную историю. Она как раз связана с тем, что подарков не хватило.
Ой.
Да, это важно. Я думаю, что так как наша программа все-таки она проходит в то время, когда мы акцию продолжаем, очень важно рассказать эту историю, потому что она, может быть, как-то вот поможет ее
провести
лучше. В понедельник после Божественной литургии мы вышли из храма Царевича Дмитрия и, направляясь в больницу, в отделение Первой Градской больницы. Я даже помню, это были отделения травмы. Нейротравма, просто челюстно-лицевая хирургия. И пока мы туда шли с певчими, с хоругвями, с иконой, выяснилось, что подарков нет. То есть они есть, но никто и не знает, где они находятся. И на выходе из храма мне подарили коробку конфет прихожане. И дальше, заходя в палату, мы пели пасхальное песнопение, я открывал эту коробку конфет, предлагал каждому по конфетке. И все в ответ мне дарили что-то. Кто апельсин, кто яблоко, кто какие-то шоколадки. И дальше...
А вот у вас таким случился вот... круговорот?
Да, и дальше вот таким вот круговоротом мы прошли все три отделения и получили, надо сказать, несказанную какую-то радость сами, потому что это был такой подарок нам, такая милость Божия, что вот мы пришли с пустыми руками и все-таки смогли людям рассказать о воскресшем Христе.
Такое удивительно.
Было. Я это воспринял как чудо, потому что подарков хватило. У нас очень часто подарков не хватает, потому что кто-то приходит из посетителей к больному, кто-то из персонала на кого-то, может быть, не рассчитали, взяли запас, но не хватило, а тут хватило. Одной коробки конфет на три отделения.
Чудесное умножение подарков. А кто ваши волонтеры? Вот расскажите, пожалуйста, о них. И, может быть, я не знаю, кто-то из наших слушателей задумывается, хорошо бы присоединиться к такому важному делу, но вот решимости какой-то внутренней не хватает. А может быть, эти сомнения, они и действительно не беспочвенные. Что про себя-то важно понимать, чтобы волонтером стать?
Наши волонтеры — это совершенно разные люди, разных профессий, разных увлечений, с разным
уровнем образования.
Уровнем образования. Да. Это люди небезразличные. У нас есть интерактивная анкета на сайте «Милосердие Help» в разделе «Добровольцы», которую можно заполнить прямо с телефона. Вам перезвонит священник, пригласит вас на первую встречу. И это люди, их объединяет. Их объединяет то, что они пишут в графе «Почему я хочу стать волонтером». Как ни странно, пишут более-менее похожие вещи, что «хочу приумножить добро в мире», «хочу поделиться любовью», «понимаю, что жить так больше нельзя». То есть удивительно, когда читаешь вот эту чтение анкеты до этой графы, прям я, например, мне очень нравится читать эти анкеты, потому что это настоящая радость. Хочется этим людям в ноги поклониться. Я искренне кланяюсь к каждому добровольцу за его вот такое вот побуждение нас, самих, нашей службы к активной деятельности.
Светлана, может быть, конечно, это не совсем уместный вопрос, но а вы сами как пришли в благотворительность и в службу помощи милосердия? Ведь вы сейчас организуете множество мероприятий для милосердия, и когда-то все это только начиналось. Помните ли вы вот эти свои, ну, первые, может быть, мысли в связи с этим направлением, не самым типичным, прямо скажем, для образованной, красивой девушки в 21 веке, которая, наверное, могла бы сделать себе карьеру в любом направлении?
Спасибо за очень интересный вопрос, так как обращение к истокам таким. Ну, я вообще пришла из фармацевтической отрасли. У меня была такая достаточно неплохая карьера в фармацевтических компаниях. И я последние несколько лет ходила вокруг службы милосердия. Но так получалось, что у меня в жизни появлялись люди, которые так или иначе связаны с службой. И я ходила на встречу с владыкой Пантелеимоном несколько лет назад, но вот тогда не смогла принять это решение, потому что для меня это переход такой в качественную иную жизнь не был. И вот я в службе не так много, чуть больше года, подхватила те мероприятия, которые уже в службе проходят, ну, много лет. И вот я веду все крупные мероприятия службы милосердия. И, ну, это была первые месяцы, это, конечно, было ощущение эйфории и счастья, и оно сейчас, оно не проходит. Я помню, как моя подруга, которая работает руководителем одного из проектов службы милосердия, узнав, что я пришла в милосердие, сказала: «Ты узнаешь, как это здорово работать на Бога».
Да, это сильная формулировка. А вы сказали так в проброс, что вот мне стали встречаться разные люди из милосердия. Мне кажется, это все очень не случайная да. такая тема. Отец Иоанн, может быть, вы, конечно, опровергнете мою такую гипотезу, но мне кажется, мы внутренне на что настраиваемся, то и замечаем во внешнем мире. Вот самый простой, банальный пример. Человек решил купить машину, ну или поменять тот автомобиль, который у него есть, потому что там он совсем уже разваливается, да, и вот он думает, хочется машину красного цвета. И вот он идет по улице, и ему одна за другой попадается, ну хорошо, синего цвета, да, красный, я понимаю, мальчики скептически.
Нет, ну просто это так прозвучало, красненький автомобиль.
Да, красненький, да, да. Вот, ему попадаются, ну или там какой-то марки определенные, понимаете, я просто не хочу марки называть лишний раз, чтобы не создавать рекламу.
Главное, красненький.
Да. Внезапно, либо вот той самой марки, о которой он думает, либо того цвета, о котором он думает, вот одна за другой, он думает, о, наверное, это знак. На самом деле нет. Просто у него сознание в этот момент заточено на те параметры, которые он сам для себя сформулировал. Вот это как, ну, не знаю, по одному и тому же полю летают пчела и муха. Тот же самый принцип, на чем фокусируется муха, да, и на чем фокусирует свое внимание пчела. Мне кажется, мы точно так же из внешнего мира выхватываем то для себя, что нам внутренне в этот момент созвучно и близко, и на это обращаем внимание, даже, может быть, порой этого не осознавая.
Ну, а потом ведь есть еще какие-то действительно неслучайные вещи, которые каждый, наверное, волен интерпретировать, как ему кажется. Кто-то будет это называть промыслом, кто-то там случайным совпадением, вернее, не случайным, но каким-то совпадением, чем угодно. Сюда можно что угодно подставить, но каждый раз, когда к нам приходит какая-то история, очень часто она приходит не одна. Мы можем жить год, два, три, не знаю, например, про какое-то детское заболевание, или не знаю, про какую-то проблему у конкретного человека. И вдруг мы про это узнаем, и вдруг и к этой истории тут же начинают подтягиваться ей подобные, помимо нашей воли. Я вот в своей жизни с этим достаточно часто сталкиваюсь. Причем не только в проблемном поле. Это бывают и достаточно приятные вещи, и какие-то положительные. Но вот бывают и такие.
Ну, пожалуйста, так, отец Иоанн, я не знаю, это Господь какие-то сигналы нам посылает, знаки, или это действительно вот внутреннее состояние человека и желание откликнуться на чужую беду, чтобы помочь кому-то? Как это работает?
Ну, мне кажется, это вот как вот ваш коллега сказал, я абсолютно согласен. Это зависит от степени испорченности самого человека. Если человек настроен воспринимать это как благую волеизъявление вот, Бога в его жизни, то он так это воспринимает и радуется, что Господь его посетил, он счастлив, он парит, как вот Светлана до сих пор. А если этот человек как бы ну, угнетённый какими-то стрессами, которые с ним еще не произошли, но ну, вот-вот обязательно произойдут, он в этом уверен, ну, как сегодня ну, завтра же точно произойдет. Вот. Но он так и остается угнетенным, конечно. Это все правильно вы говорите, так это и есть.
А ваши волонтеры, люди, которые тоже, наверное, отчасти как Светлана парят, им, наверное, бывает местами очень непросто, но вместе с тем, ведь вот эта мотивация делать добрые дела, она, наверное, сильнее всего остального. В акции «Дари радость на Пасху» в чем конкретно их занятость? И нужны ли вам еще добровольцы конкретно под эти задачи, связанные с пасхальными подарками?
Добровольцы — это люди, которых всегда не хватает.
Да. Часто, если мы сейчас скажем, что нужны люди под конкретную акцию вот сейчас, в оставшиеся там сколько, ну, чуть меньше месяца, да, до ее конца, и люди придут, но ведь они же могут еще остаться и быть с милосердием дальше, ну, как это у Светланы произошло, например.
В нашем городе настолько много людей, нуждающихся во внимании, в любви, в сочувствии, в сопереживании, в участии в их жизни, что мы не можем себе этого даже представить. И даже если ровно все остальные придут в службу милосердия и станут добровольцами, я думаю, что все равно их будет меньше, чем тех людей, которые нуждаются в этом внимании.
Правда?
Вы себе не представляете, насколько это. Есть какая-то статистика, сколько людей проходит через наши больницы. Вот наш дорогой владыка Пантелеймон, руководитель нашей службы милосердия, по-моему, это несколько миллионов только через больницы. Мы уже не говорим про вокзалы.
Через больницы те люди, которым вы помогли как-то, или вообще через московские больницы ежесколько-то?
Вообще через московские больницы.
Ну да, конечно. Это годовой оборот московских больниц. Мы сейчас можем уточнить в интернете статистику, если она кому-то интересна. Но я думаю, что это действительно будет там миллион человек.
Да каждому из этих людей, я вас уверяю, нужно сочувствие. Каждому из этих людей нужно какое-то доброе участие.
Да. В общем, задача такая, она кажется, наверное, на первый взгляд неохватной.
Поэтому все желающих мы готовы принять в ряды наших добровольцев. Мы готовы всех одарить подопечными, готовы принять в свои ряды в каждый из проектов новых добровольцев, их встретить, объяснить, рассказать, где какая помощь именно нужна. И я уверен, что каждый желающий принять участие как добровольец в этой акции, он сможет это сделать.
А ведь действительно можно по-разному участвовать в проектах службы помощи милосердия, да? Есть такая, например, ну, тот же самый дом для мамы. Там есть и соцработники, и психологи, и юристы. Есть волонтеры, которые ходят, пожалуйста, раздают подарки на Пасху. Есть волонтеры, которые ходят по больницам. Вот как? Здесь можно ведь выбрать, наверное, что для тебя ближе, если захочешь, да? Светлана, как это работает?
Это лучше, наверное, этот отец вопрос Иван. Отцу Ивану.
Конечно.
Передай.
Собранные подарки разъезжаются. Ну, это так говорю, разъезжаются. Это тоже дорогого стоит их развести.
А, то есть еще хорошо бы, чтобы, например, волонтер был с машиной.
Конечно.
Какой-нибудь, да, там один из десяти.
Я же говорю, любой человек, который захочет принять участие, он сможет это сделать с машиной, с большой, с маленькой машиной.
Без машины тоже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Иван Захаров, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Российской детской клинической больнице, Светлана Шепель, организатор мероприятий службы помощи милосердия. Вот к вопросу. Говорим про добровольцев сейчас и про их возможности. Как узнать, какие самые острые необходимо, ну, надобности вот в настоящий момент? Например, вот вам сейчас очень остро нужно, нужны там 5 человек с машиной.
Ну, если мы говорим про людей, которые еще не являются нашими добровольцами, то схема очень простая. Заполняется онлайн-анкета, как я уже говорил.
Та самая.
На сайте милосердие.help или в поисковике можно найти, как стать добровольцем службы милосердия. И в ближайшее же воскресенье, если воскресный день неудобен, с человеком встретится священник в удобное для него время и проведет первую беседу. После этой беседы человек приглашается на школу добровольцев. Это занятие, которое длится 2-2,5 часа, на которое человек узнает про все проекты вообще и в особенности про те проекты, в которых особо нужны добровольцы. То есть в течение недели человек может погрузиться во все тонкости нашей добровольческой службы и узнать про то, где именно ему нужно помочь. Дело в том, что мы не можем выкладывать просьбы в общий доступ, потому что служба милосердия несет ответственность за каждого из добровольцев. И есть действительно внутренний ресурс, на котором человек может узнавать про срочные просьбы, но он при этом должен быть добровольцем.
То есть там есть своя база, просто можно смотреть и решать самостоятельно, к чему ты можешь подключиться, на что у тебя реально есть время и силы.
Совершенно верно.
Да, то есть там не надо думать, что если ты вот записался в добровольце, то все, теперь все твое свободное время и личное пространство, и все твои силы будут принадлежать не твоей семье там, и тебе самому, да, а тем людям, к которым ты обязательно будешь ездить. То есть тут можно, да, каким-то образом все-таки разрулить.
Именно
график.
Все эти вопросы, все эти сложности обязательно проговариваются на школе добровольцев, про которую я только что говорил, чтобы человек не вышел из зоны комфорта, став добровольцем, а наоборот, как бы приумножил свое общение, нашел каких-то интересных людей, нашел возможность помогать и быть нужным. Что очень часто не хватает.
Вы сейчас сказали про зону комфорта. У нас же есть сейчас этот распространенный девиз, что выйди из зоны комфорта, да, тогда с тобой там случатся какие-то важные перемены, у тебя там начнется какой-то рост, карьера и прочее. Я все время вспоминаю слова нашего друга и коллеги по журналу «Фома» Александра Ткаченко, психолога, писателя, публициста известного, который говорит: понимаете, в России есть своя особенность. прежде чем человеку выходить из зоны комфорта, хорошо бы ему там оказаться для начала. Потому что настолько мы привыкли, мы все, в общем, родом из 20 века, у нас там у кого-то семьи неполные, у кого-то, я не знаю, там в семье, допустим, кто-то пил, и с этим тоже там что-то передалось, человеку надо как-то выкарабкиваться из этих сложностей. У кого-то там еще какие-то там заморочки, я не знаю. В общем, масса всего, нестабильность экономическая, социальная неуверенность в завтрашнем дне и так далее. Оказаться в зоне комфорта для начала было бы очень даже неплохо. И вот я смотрю на Светлану, и как отец Иоанн, вы сказали, что человек летает фактически. Я так понимаю, что попадание в службу помощи милосердия стало для вас вот этим шагом как раз навстречу к зоне комфорта. Киваете, да?
Да я ни разу не видел, чтобы к нам приходили люди, к нам приходят очень много сотрудников благотворительных организаций, людей, которые их когда-то основали, добровольцев. Все так или иначе попали, большинство не потому, что у них что-то случилось, а потому что вот как-то узнали, где-то услышали, пришли, сначала стали добровольцами. Я не видел среди них ни разу людей, которые бы сидели с грустными лицами и говорили, ну да, это, наверное, хорошо, мы тут потому что так надо, а вот зачем, не знаем. Все этим горят.
Помню, владыка Пантелеймон говорил, что счастье умножается делением.
Да.
Ну, собственно, наверное, в этом секрет.
Возможно, возможно. Просто когда человек действительно там сначала импульсу внутреннему следует и оказывается среди добровольцев, потом он понимает, что ему от этого очень хорошо, и он хочет здесь быть. Вот, наверное, так это, я просто не знаю, как этот принцип правильно назвать, наверное, да, вот это счастье про деление.
Тут немножко, конечно, от обратного. Зона комфорта, человек приходит в эту зону комфорта, становясь добровольцем, безусловно. Я говорил про комфорт, когда у человека организована жизнь, но в этой жизни ему что-то не хватает. То есть комфорт человека, не знающего Христа. Вот о чем я говорю. То есть комфорт человека, не знающего Христа, это когда у него есть красная машина новая, если он хочет красную, хочет синих, у него есть синие, у него все в порядке в семье, может быть, там. Ну, или не в порядке, но терпимо. Ему что-то не хватает. Он понимает, что так жить дальше нельзя, потому что смысла-то в этой жизни нету. И вот, когда ты узнаешь, что есть люди, которым ты нужен, мне кажется, это прекрасно. И не просто нужен, а они без тебя, вообще говоря, ну, существовать не могут. Твоя помощь им просто необходима.
А добровольцев у вас сколько вообще? Вы знаете эти цифры, опять же, если к статистике вернуться? Или это, в общем, не так важно?
Это, безусловно, очень важно. Это очень важно. Но посчитать количество добровольцев очень сложно. Дело в том, что, как мы это воспринимаем себе, добровольчество — это есть некая ступень духовного роста человека. Человек, встав на эту ступень, может на ней остаться и долгое время пребывать добровольцем. Есть такие. Может вообще перешагнуть эту ступень, не быть добровольцем и как-то возрастать дальше. Может с этой ступени, например, шагнуть на плато семейной жизни, принять монашество и так далее. Но, то есть, вот долго человек добровольцем быть не может, к сожалению. Ну, в большинстве своем. И поэтому количество добровольцев, оно практически статичное в нашей службе, к сожалению. К нам приходит очень много людей. За январь этого месяца пришло 50 человек новых. Но этого мало, к сожалению, мало для наших подопечных. Мы ищем добровольцев, мы делаем для этого различные встречи, открываем какие-то обучающие курсы. Ну, вот так, наверное.
Ну, понимаю, да. А вот вы сказали про семейную жизнь. Бывали случаи, когда люди у вас знакомились во время выполнения каких-то задач добровольческих, и
конечно,
возникала семья?
Да. Безусловно, конечно, да. Конечно.
А расскажите, ну, может быть, о каких-то случаях есть возможность.
Я понимаете? Даже помню, что в «Милосердии» как раз кто-то рассказывал про акцию, которая была чуть ли не совмещена с чьей-то же свадьбой. Из милосердия.
В прошлом году у нас был белый цветок, и, да, и мы как раз, нам было нужно очень большое количество добровольцев, потому что это, ну, такой open-air фестиваль благотворительный в Марфо-Мариинской обители. Вот он в этом году тоже будет 17 мая. И в прошлом году это было 19 мая, и в этот же день была свадьба у нас, у наших добровольцев. Да, и мы тогда очень переживали и радовались за них.
Совпало или они сознательно выбрали?
Нет, сначала они выбрали, скорее всего, дату, просто мы утвердили дату чуть позже. Ага. Уже менять было поздно. И у нас там порядка, не знаю, может быть, тех же человек 50 из добровольцев пошли на свадьбу, потому что не могли, ну, то есть совместить было невозможно.
Тем не менее, как-то решили вопрос.
Ну,
да,
мы решили вопрос. К нам пришло большое количество людей нам помогать. В прошлом году, надеемся, что и в этом также.
Слава богу. Я просто, вы же знаете, да, что сейчас это очень острая тема, как семью создать, где встретить своего человека. Мы же очень атомизированными становимся. И вот как один из вариантов, то, что мудрые люди советуют, обращайте внимание на добровольческие движения, волонтерские организации, потому что там вы можете увидеть человека в действии, какой он в жизни, как он там, может быть, ну, если не экстремальные ситуации, но какие-то сложные, и взаимодействие с другими людьми. Добрый он, недобрый, как он там, терпеливый, нетерпеливый и так далее. То есть все эти важнейшие свойства, которые потом в семейной жизни уже не будут сюрпризом, а будете друг друга хорошо знать.
Может, ну, быть... сюрпризом может стать все что угодно.
Ну, это тоже, в общем, правда.
Есть же прекрасная поговорка народная: бери жену не из хоровода, а с огорода. У нас с огородами сейчас сложно, но вот мне кажется, огород такой добровольческий, когда люди возделывают свои души и помогают несчастным. Мне кажется, это только там надо жену искать.
Это правда. Ну, не, я вот тут с последними словами не знаю, соглашусь или нет.
Только или не только.
Только или не только, да. Но в целом, конечно, вы правы. Огород — это в данном случае уместное сравнение. Спасибо. Наша программа заканчивается. Перед тем, как она закончится, необходимо напомнить все возможные способы поучаствовать в акции. Акция называется «Дари радость на Пасху». Есть короткий номер 3434. Этот номер общий для огромного количества мероприятий. В данном случае в смс-ке надо написать слово «кулич», поставить пробел и указать сумму. Все верно, да?
Да.
И указать сумму, которую вы можете перечислить на подарки подопечным милосердия. Есть еще варианты с банковской картой через Яндекс.Деньги. Есть вариант через Хронопэй. Есть вариант с квитанцией в банке и с Яндекс.Деньгами. Все они перечислены на сайте акции, на который вы можете перейти с основного портала службы помощи милосердия.
Благодарим вас за этот разговор. Приходите к нам снова. И, конечно, хочется пожелать вам, чтобы подарков достаточно было, и даже с избытком, потому что так много у вас подопечных. Думаю, ни один подарок лишним не останется в этом году. «Дари радость на Пасху» — это прекрасная акция. И чтобы волонтеров хватило. И чтобы их всегда было тоже достаточно.
Спасибо.
Спасибо большое. Напомним, что священник Иоанн Захаров, настоятель Покровского храма при РДКБ, Российской детской клинической больнице, Светлана Шепель, организатор мероприятий службы помощи милосердия, были в гостях у Светлого радио. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».